Николай Васильевич Гоголь. Записки сумасшедшего. Октября 3. Сегодняшнего дня случилось необыкновенное приключение. Я встал поутру довольно поздно, и когда Мавра принесла мне вычищенные сапоги, я спросил, который час. Услышавши, что уже давно било 10, я поспешил поскорее одеться. Признаюсь, я бы совсем не пошел в департамент, зная заранее, какую кислую мину сделает наш начальник отделения. Он уже давно мне говорит, что это у тебя, братец, в голове всегда яролаж такой. Ты иной раз метаешься, как угорелый, дело подчас так спутаешь, что сам сатана не разберет. В титуле поставишь маленькую букву, не выставишь ни числа, ни номера. Проклятая цапля! Он верно завидует, что я сижу в директорском кабинете и отчиниваю перья для его превосходительства. Словом, я не пошел бы в департамент, если бы не надежда видеться с казначеем и авось либо выпросить у этого жида хоть сколько-нибудь из жалования вперед. Вот еще создание. Чтобы он выдал когда-нибудь вперед за месяц деньги? Господи боже мой, да скорее страшный суд придет. Проси хоть тресни, хоть будь в разнуждень, не выдаст седой черт. А на квартире собственная кухарка бьет его по щекам. Это всему свету известно. Я не понимаю выгод служить в департаменте. Никаких совершенно ресурсов. Вот в губернском правлении, гражданских и казенных палатах совсем другое дело. Там смотришь, иной прижался в самом уголку и пописывает. Фрачишка на нем гадкой. Рожа такая, что плюнуть хочется. Посмотри ты, какую он дачу нанимает. Фарфоровой вызолоченной чашки и не неси к нему. Это, говорит, докторский подарок. А ему давай пару рысаков, или дрожки, или бобер рублей в 300. С виду такой тихонькой, говорит так деликатно. Одолжите ножичко, починить перышко. А сам обчистит так, что только одну рубашку оставят на просителе. Правда, у нас зато служба благородная. Чистота во всем такая, какой вовеки не видеть губернскому правлению. Столы из красного дерева, и все начальники на «вы». Да, признаюсь, если бы не благородство службы, я бы давно оставил департамент. Я надел старую шинель и взял зонтик, потому что шел проливной дождик. На улицах не было никого. Одни только бабы, накрывшись полами, да русские купцы под зонтиками, да кучера попадались мне на глаза. Из благородных только наш брат-чиновник плелся. Я увидел его на перекрестке. Я как увидел его, тотчас сказал себе, нет, голубчик, ты не в департамент идешь. Ты спешишь вон за тою, что бежит впереди, и глядишь на ее ножки. Что это за бестия, наш брат-чиновник? Ей-богу, не уступит никакому офицеру. Пройди какая-нибудь в шляпке, непременно зацепит. Когда я думал это, увидел подъехавшую карету к магазину, мимо которого я проходил. Я сейчас узнал ее. Это была карета нашего директора. Но ему незачем в магазин, я подумал. Верно, это его дочка. Я прижался к стенке. Лакей отворил дверцы, и она выпорхнула из кареты, как птичка. Как взглянула она направо и налево, как мелькнула своими бровями и глазами. Господи боже мой, пропал я, пропал совсем. И зачем ей выезжать в такую дождевую пору? Утверждаю теперь, что у женщин невелика страсть до всех этих тряпок. Она не узнала меня. Да я и сам нарочно старался закутаться как можно более, потому что на мне была шинель очень запачканная и притом старого фасона. Теперь плащи носят с длинными воротниками, а на мне были коротенькие, один на другом, да и сукно совсем не деготированное. Собачонка ее, не успевшая вскочить в дверь магазина, осталась на улице. Я знаю эту собачонку. Ее зовут Меджи. Не успел я пробыть минуту, как вдруг слышу тоненький голосок. «Здравствуй, Меджи».
«Вот тебе на».
Кто это говорит?» Я обсмотрелся и увидел под зонтиком шедших двух дам. Одну старушку, другую молоденькую. Но они уже прошли, а возле меня опять раздалось: «Грех тебе, Меджи!» «Что за черт?» Я увидел, что Меджи обнюхивалась с собачонкой, ушедшую за дамами. «Эге!» — сказал я сам себе. «Да полно! Не пьян ли я? Только это, кажется, со мной редко случается». «Нет, Фидель, ты напрасно думаешь». Я видел сам, что произнесла Меджи. «Я была аф-аф. Я была аф-аф-аф. Очень больна».
«Ох ты ж собачонка!»
Признаюсь, я очень удивился, услышав ее говорящую по-человечески. Но после, когда я сообразил все это хорошенько, то тогда уже перестал удивляться. Действительно, на свете уже случилось множество подобных примеров. Говорят, в Англии выплыла рыба, которая сказала два слова на таком странном языке, что ученые уже 3 года стараются определить, и еще до сих пор ничего не открыли. Я читал тоже в газетах о 2 коровах, которые пришли в лавку и спросили себе 1 фунт чаю. Но, признаюсь, я гораздо более удивился, когда Мэджи сказала: «Я писала к тебе, Фидель. Верно, полкан не принес письма моего». «Да чтоб я не получил жалования! Я еще в жизни не слыхивал, чтобы собака могла писать. Правильно писать может только дворянин. Оно, конечно, некоторые и купчики-конторщики, и даже крепостной народ пописывает иногда, но их писание большую частью механическое. Ни запятых, ни точек, ни слога». Это меня удивило. Признаюсь, с недавнего времени я начинаю иногда слышать и видеть такие вещи, которых никто еще не видывал и не слыхивал. «Пойду-ка я, — сказал я сам в себе, — за этой собачонкою и узнаю, что она и что такое думает». Я развернул свой зонтик и отправился за 2 дамами. Перешли в Гороховую, поворотили в Мещанскую, оттуда в Столярную, наконец, к Кокушкину мосту, и остановились перед большим домом. «Этот дом я знаю», — сказал я сам в себе. «Это дом Зверкова». «Эко-машина! Какого в нем народу не живет! Сколько кухарок, сколько поляков, а наши братья-чиновников, как собак, один на другом сидит. Там есть и у меня один приятель, который хорошо играет на трубе». Дамы взошли в 5-й этаж. «Хорошо», — подумал я, — «теперь не пойду, а замечу место и при первом случае не премину воспользоваться».